Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы не на страх, а на совесть начинаем нашу программу «Семейный час». И сегодня мы пригласили за наш семейный стол дорогого гостя, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии, очень мудрого человека и прекрасного собеседника, протоиерея Андрея Рахновского. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
Андрей. Не так давно мы с Аллой обратили внимание на удивительный факт. В русском языке, неспроста мы начали наш разговор с фразы, довольно расхожей, «не на страх, а на совесть», в русском языке есть слово «совесть», и его нету в других языках.
Ну, вернее, есть, но звучит оно иначе, этимология принципиально другая.
Но на этот случай в русском языке тоже есть слово, и оно звучит как «сознание». «Conscience» в английском языке, «gewissen» тоже «сознание». В немецком...
Кошьянца в итальянском, ну и в португальском и французском схожая этимология. И вот перед началом нашего разговора в эфире отец Андрей озвучил, как это будет по-гречески.
Это «synaesis». А на самом деле то, что те слова, которые вы привели сейчас, они как раз являются фактически калькой, прямым переводом этого
с греческого
слова.
Языка.
Ну, мне кажется, что да. Я не лингвист, но так что-то мне подсказывает это.
Да, ну и они употребляются в том же контексте, что и русское слово «сознание». То есть потерять сознание, то есть упасть, грубо говоря, да? То есть это,
потерять совесть.
Unconscious, соответственно, это быть без сознания. То есть это два разных слова. Причем слово «совесть» в том значении, как что только в русском языке. И сначала хочется спросить вас вот о чем. Действительно ли мы такие особенные, что мы... придумали это слово, или мы его не придумали?
Ну, тут я не совсем с вами согласился, потому что я так думаю, что это греческое слово, оно попало как раз во все языки, которые вы перечислили.
И во многие другие.
Да, оно означает, как мне кажется, одну реальность, да? Это понимание того, что ты... поступаешь правильно или неправильно. Поэтому здесь даже, может быть, не сколько нам нужно задуматься о таком лингвистическом смысле, да, этого слова, сколько о его содержании. Да, вот если в других языках, в других культурах подобное понятие, да, не просто слово, да, а понятие, наполненное соответствующим смыслом,
есть.
Да, вот мне кажется, так, может быть, нужно было поставить вопрос. Вот, как вот, не знаю... на вкус сладкое и горькое, мы же определяем прекрасно, да, наверное, речь идет о чем-то таком, что нечто подобное есть, хорошо, неважно, в сердце, в душе, в сознании человека, в чувствах человека.
Почему тогда в русском языке указывается, ну, ведь корень «весть», это, если не брать последние вот эти словари наши, где тенденция к упрощению привела к тому, что в корне «совесть» выделяют корень «совест». А если брать его первоначальное происхождение с приставкой «со», корнем «вест», а может быть, есть еще какие-то более древние формы словообразования, но вот «весть» — это как указание на благую весть и на Евангелие.
Ну, если это, опять-таки, мы имеем в виду греческое происхождение этого слова, то слово «евангелие», «весть» другое. «Евангело» — «возвещать», да, а все-таки «совесть» — вот «ведать». Вот. Я не знаю, я тут, опять-таки, не являюсь специалистом в этой области, вот, не могу так утверждать, но мне кажется, может быть, нам стоит сконцентрироваться на содержании термина, вот, от студий лингвистических, если вы позволите.
Перейдем к практике.
Перейти,
да, смарт-части закончили.
Части, да.
В нашем понимании слово «совесть» — это такая линеечка, по которой мы внутренне измеряем качество своих поступков, хорошо или плохо, такой дозиметр, который показывает степень того, где мы накосячили и как. Вот, у кого-то этот дозиметр настроен слишком сильно, И, соответственно, его потом совесть может загрызть даже за то, что, там, не знаю, бездомного котенка не покормила, хотя есть такая возможность, была такая возможность там вынести, поесть котенку, который живет возле дома. А кто-то особенно не будет мучиться бессонницей, украв кошелек, лежавший на столе у коллеги. Вот.
А может быть, как раз будет мучиться по поводу котенка, но совершенно спокойно переживет, что украл кошелек. Такое тоже бывает. Я тут сразу фильм «Леон» вспоминаю. Помните? Такой человек, у которого на счету там десятки жизней, и при этом он заботится о цветочке. Ну и там к ребенку, который внезапно оказался на его пути, тоже испытывает, слава богу, человеческие чувства. Это прекрасно, что хоть в чем-то совесть пробудилась, но почему-то вот в отношении одних вещей она нас будоражит, в отношении других вещей как-то мы очень ловко с собой договорились, что ли, я не знаю.
И в этом смысле, казалось бы, обычное слово и обычное такое явление, внутреннее качество, приобретает особый духовный смысл, как в жизни христианина, так и в жизни мужа и жены, родителей и ребенка. И вот именно о роли совести в семейной жизни сегодня мы и хотим поговорить. Как бы вы сами определили природу совести, откуда она берется, кто ее воспитывает, или же она дается нам изначально, в том или ином виде?
Я думаю так, что есть внутри нас некая потенция, способность, назовем ее так, семя или зародыш совести, который может развиваться, а может не развиваться, или может развиваться искаженно. Ну, ой, нехорошо такой пример, бонсай — прекрасные деревья, но вот нечто подобное может быть, то есть можно вырастить совесть, но это будет именно такой бонсай, но в плохом смысле этого слова.
Почему же в плохом? Я очень люблю бонсай.
Нет, ну, я имею в виду, что когда ее, скажем, путем неких искусственных как бы манипуляций, да, вот придали ей определенную форму. То есть в чем здесь момент есть такой, что с одной стороны мы привыкли к тому, что совесть воспитывается. Это, кстати, момент, на который нам часто указывают, например, атеисты. Смотрите, да, то есть совесть явно формируется в процессе воспитания. Вот возьми, условно, там говоря, пресловутый феномен Маугли, да, и, скорее всего, мы там не обнаружим действий, как бы, совести и категорий таких «хорошо» или «плохо». Ну, кроме того, что «хорошо, когда я ем, а плохо, когда мне есть не дают», да, вот, так вот. А с другой стороны, мы понимаем, что, несмотря на то, что совесть формируется и воспитывается, вот в ней есть какая-то иррациональная составляющая, несводимая к биологии, да, вот как там, извините за такой пример, вот считали-считали ученые массу там Вселенной, галактик, и понимают, что вот законы действуют, а массы не хватает, значит, есть некая вот необъяснимая там темная материя, которая нужна просто, она должна быть, но мы не видим. Вот здесь есть нечто подобное. То есть вроде как все, многие, скажем так, повороты совести и жизнь, да, совесть человека, она подвергается анализу, да, а с другой стороны, в общем-то, есть некий иррациональный остаток, да, вот, и, ну уж извините, но мне кажется, он наиболее ярко проявляется в христианстве. Вот, где есть особое учение о некой естественной совести, о естественной добродетели, ну, что люблю маму, папу, там, плохо украсть, там, и так далее, да. А тут Христос нас взял-то и огорошил. Любите врагов ваших. Да, это тоже вроде как о совести, но кто, когда в плане совести вот предъявлял к своей совести такого рода требования? Значит, она меня будет мучить, совесть, если я не буду любить своих врагов.
Раньше учили, ну, как в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб. Если ты за один зуб выбиваешь человеку два, вот у тебя в этот момент должна включаться совесть. То есть дашь на дашь. А получается, Христос действительно говорит вот эти принципиально новые слова. Но мне кажется, что прошло 2000 лет, вот сын и не там.
Ну, с одной стороны,
ну,
да.
Это же это невозможно. Ну как? То есть меня должна грызть совесть за то, что я плохо отношусь к тем людям, которые причинили зло моей семье, например. Да?
Да.
А как я могу к ним относиться хорошо?
Так в том-то есть вопрос. Вот я как раз и считаю, что вот этот момент, он и показывает, я скажу, божественное происхождение в совести. Хотя в ней, естественно, существует естественная составляющая, да, Вот, и, наверное, что такое хорошо, что такое плохо, на каком-то уровне даже и некоторые животные, может быть, понимают, да. Мы знаем про такой биологический животный альтруизм и самопожертвование, да, вот,
да,
которые,
конечно,
тем не менее, можно свести к объяснениям генетическим, там, каким угодно еще, да, вот. И, опять-таки, здесь нас вполне благоразумно критикуют вот, атеисты. А вот есть нечто, на мой взгляд, не поддающееся никаким объяснениям естественного характера. Вот. И вот тот пример, который привели, ваше, скажем так, в данном случае, ну, не возмущение, но удивление, да, оно как раз и это показывает, что естественно, из естественной морали и из биологии вот подобного рода заповеди «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» невыводимы.
Тогда возникает вопрос. Если есть механизм, отвечающий в нас за распознавание, что такое хорошо, простите, да, что такое плохо, за...
Внутренняя автономная система кнут-пряник.
Да, а ну, есть и другой механизм, который называется механизмом самооправдания. И не надо далеко ходить за примерами, если мы сегодня говорим здесь на радио «Вера» в программе «Семейный час» об этом. Вот самые первые семейные отношения, которые вообще известны в истории человечества от сотворения мира. Адам и Ева. Господь спрашивает у Адама, не ел ли он плод с древа познания добра и зла. И Адам ему отвечает, «Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, я ел». Стрелки переведены сразу и на Еву, и на Господа Бога. Адам, получается, ну, вот этот механизм самооправдания, да, простите, стрелочник такой, да, вот внутренний в нас, он тоже живет. Его тоже куда-то на уровне ДНК в нас, вот он вшит, или его вшили. Или это то, что в процессе эволюции или вот, деградации возникло?
А вот это очень занимательно. Вот занимательная вещь. Почему? Хорошо, ну, там, представим себе, хорошо, того же Адама, да? А ведь и пример с Адамом перенесем на себя. Вот когда мы собираемся что-то сделать, какой-то выбор сделать, да, нравственный, да? Вот есть что-то, как правило, некие, может быть, знания заповедей, да, какие-то наши устои, которые говорят, ты знаешь, ты должен делать так. Например, там, кто-то зовет на помощь, да, его там убивают или бьют, и ты должен пойти помочь, да? Дальше, как вы говорите, может включиться механизм самооправдания. Ну как же, ну все-таки у тебя, значит, тебя поберечь, все-таки у тебя семья там, а может, и за дело так же бьют там. То есть,
И не надо подставляться.
Да, да. Mm-hmm. Так вот, на что хочу обратить внимание. Смотрите, есть одно побуждение, совестливое, благое, есть другое побуждение, но получается, что вы сами не сводимы к этим двум побуждениям. Кто-то третий, назовем так, делает этот выбор. То есть есть фортепиано, есть ноты. Есть кто-то третий, кто их
приводит
соединит
в
воедино. И именно поэтому, ссылаясь там на эволюцию, на генетику, на что угодно, мы никогда не можем сказать, вы знаете, я так поступил, ну, потому что приматы так себя ведут. Ты же сам понимаешь, что ты сделал, а если сделал выбор, значит, в этот момент ты был свободен, несмотря на явно действующие в тебе некие, назовем так, природные инстинкты.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор за семейным столом с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. И сегодня разговор наш сводится к фразе, которая часто звучит в семейных отношениях. «Вася, имей же совесть». Катя, какая же ты бессовестная. Что такое совесть и как она работает в семейных отношениях? Собственно, это мы и пытаемся выяснить. Вопрос вот какой. Совесть, она все-таки у каждого своя. И, по сути, конфликты, которые возникают между мужем и женой, в конечном итоге сводятся к тому, что вот эта дельта, разница между одной совестью и другой, она становится слишком большая, и с ней становится невозможно мириться. Я правильно понимаю?
Ну, назовем так, если брать совесть, в идеальном ее состоянии, то есть это некий компас внутренний, да, правильный, непогрешимый, который нам показывает то же направление, то тогда таких конфликтов быть не должно, да? Но совесть может, мы с совестью, вернее, можем работать по-разному. То есть мы можем своей совести как бы навязать как бы некие, в общем-то, ориентиры ложные, неверные. Причем это может быть как в сторону усиления как бы греха, да, то есть я вот, ну, скажем так, я свою совесть просто немножечко так вот подправил в сторону, то есть вот это вот на этом микшере, да, вот клавишу, которая отвечает за эгоизм, я ее чуть-чуть вот повыше как бы вот поднял на несколько делений, да.
Я вас сразу перебью, да. Отец Андрей, неужели возможно что-нибудь самому сделать своей совестью, сделать ее больше или меньше, заглушить голос совести? Я знаю один очень неприятный способ заглушить голос совести, но он временный и приводит к нарушениям здоровья.
Нет, можно, можно. И люди абсолютно, например, ведь мы не будем отрицать, что вот сам Христос говорит, что настанет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем самым служит Богу. То есть, значит, можно что-то, ну, опять-таки, совестью не ее в идеальном состоянии, да, а совестью, как вот этот внутренний как бы инструмент человеческий, да, ее можно исказить. Ты будешь убивать и верить, что ты тем самым как бы служишь Богу.
Ну, вот. И бывали такие времена, да, но, и продолжаются, к сожалению.
Да, но можно совесть, между прочим, исказить и в другую сторону. А есть мнительные люди, есть такое понятие скрупулезной совести. То есть, когда человек мучается чем-то, да, а на самом деле и предмета для мучений не существует. То есть он преувеличивает степень, ну, скажем так, неправильности своих действий. Вот есть очень хороший пример из книги, которая называется «Лествица», да, когда к старцу пришел человек, который говорит, меня мучают помыслы хульные на Бога, на Богородицу, на святыни, и я даже не могу тебе их пересказать, содержание этих как бы помыслов, я постился, я мучил себя, я ничего не могу с этим поделать, я страшно как бы страдаю. И тогда старец ему сказал, возьми твою руку и положи мне на шею. Тут это сделал. С этого момента считай, что все эти грехи, они на мне. И тот ушел успокоенным. А потом дается такой комментарий, что эти все как бы злые как бы мысли, хульные мысли, они не от человека, они от дьявола. Но дьявол использует совестливость человека как оружие против него. То есть то, что должно нам помогать, можно, оказывается, сделать оружием против нас самих. Поэтому есть и разрушительные последствия неправильного, неразумного, скажем, ну, обращения со своей совестью. И надо учитывать как одно, так и другое.
На современном русском языке это называется самоедство.
Да, совершенно.
Или выносить мозг самому себе, да. А хуже, когда мы мозг из-за этого выносим не только себе, но и окружающим, вот тогда уже да.
Да и сам наш разговор, ну, понимаете, он фактически, мы сейчас в нашем разговоре отождествляем. Ладно, может, я отождествляю. Совесть с чувством вины.
Угу.
А разве что, а совесть не может подсказывать какие-то радостные моменты? Что, хорошо?
Мне
так,
это в голову не приходило. Когда мы задумали эту тему с Аллой, я лично воспринимал совесть именно как что-то, что рождает или не рождает чувство вины. Уж явно не как источник радости. Совесть это такой внутренний ограничитель, такая колючая проволока, которая может быть очень близко придвинута или может быть очень далеко и дает тебе какую-то свободу действий.
Приведу другой пример. Приходят дети на исповедь, маленькие дети. Но эту тайную исповедь не открываю, это как бы обезличено все. И я спрашиваю, ну, что ты там сделал плохого? Ну, там то-то, то-то, то-то. Скажи, а какие у тебя есть хорошие качества? Ребенок молчит.
Не может назвать.
Не может назвать.
А разве можно на исповеди говорить о своих положительных сторонах или говорить о своих достижениях? Или...
Ну, ребенку нужно. Ребенку нужно. То есть изначально нужно какой-то выставить баланс. Да? Mm-hmm. Ты борешься с грехами, и одновременно ты пытаешься развиваться в чем-то хорошем. Да?
Иначе это приведет к там, вот этому синдрому Добби, который бьется головой об стенку. Добби нехороший, Добби подвел хозяина, Добби, mm-hmm. Добби безумно mm-hmm. жалко, но Добби уже никто...
А мне очень близок этот персонаж.
Да,
надо
мне тоже,
оценивать.
Он ужасно симпатичный и ушастый к тому же, да.
Вот. И иногда люди, я приходилось мне это наблюдать, они именно задыхаются вот в этом состоянии, и они Потому что постоянно сплошной негатив.
Угу.
То есть исповедь сплошной... Нет, я не говорю, что на исповедь нужно говорить о своих достижениях. Нет, это просто был конкретный разговор. Угу. Да, то есть не надо это со всеми всегда. Но общее направление вот, развития христианской совести, да, это действительно борешься со злом, а добро в себе как бы, ну, как сказать, развиваешь, плоско как звучит. Ну ладно, скажем так.
Умножаешь. Вот. Не знаю.
Тогда есть баланс, тогда есть выход, тогда человек... Потому что человеку всегда трудно жить в негативе. Но душа изматывается, и одна из причин охлаждений в вере, вот дисбаланс вот именно в этом отношении, именно совесть как чувство вины. И один раз мне одна женщина, француженка, которая прошла такой очень интересный путь, она сначала была католичкой, потом стала заниматься йогой, ушла как бы в восточную как бы мистику, потом вернулась опять в христианство и, в конце концов, пришла к православию. Да? И вот она свой путь примерно описала, это был такой личный разговор, описала так, что я спрашивала, что такое как бы грех священника. Вот, и мне всегда объясняли это с точки зрения моей вины, это твоя вина перед Богом. Вот, соответственно, я ушла в восточные религии, потому что там часто вопрос греха в принципе не стоял, и мне это дало какое-то внутреннее освобождение. Наконец-то я эти оковы себя как бы сбросила. А когда почему-то опять стал двигаться в сторону христианства, я спросила православного священника, и что такое грех? И он мне сказал, это грех – это степень твоей нелюбви к Богу.
Угу.
И тут для меня все перевернулось.
Хороший ответ. А вот если проецировать эту ситуацию, неумение зачастую радоваться тому, что есть, на семейные отношения, вот это гипертрофированное чувство вины, рожденное неправильным, по сути, да, пониманием совести, ведь может повредить отношениям мужа и жены. Ведь тогда вытравливается радость из отношений. Вот она просто вот именно вытравливается. Или нет? Или, наоборот, это хорошо, когда у кого-то из супругов постоянно вот это вот чувство вины, как дамоклов меч над ними висит?
Ну, у меня тоже, вот я просто несколько тоже добавлю к вопросу Альчики. Есть ощущение, что струнки должны быть натянуты, чтобы они звенели и звучали. Всегда должна быть такая... Легкий зуд, что чего-то ты вот не додал, может быть, чего-то не расслышал, может быть, недостаточно внимания уделил, недостаточно поговорил, в конце концов. Танцевать не приглашал уже сколько, это же плохо.
Ой, да ладно.
Да, и вот это вот легкое, или не легкое, но вот какое-то оно должно быть натянуто.
Нет, это нормально, конечно же, это нормально. Речь идет о том, чтобы, например, в семейной жизни вот чувство вины и вообще вопрос совести не превращался в способ манипуляции. Я замечал такой момент, что в семье может такое быть, когда кто-то вдруг начинает себя очень хорошо вести. Так, значит, что-то случилось.
Где-то накосячил.
Что-то, да, понимаете? Вот, манипуляция. Потом, ведь если ты смог другому внушить чувство вины, значит, у тебя появился рычаг воздействия на него. Но он, это рычаг нечистый, недостойный, низкий.
Не по любви, а из...
Нету да. любви, да, есть та же самая как бы пресловутая манипуляция, да, и чем глубже у человека это чувство вины, совести, вот происходит такое нечистое обращение с душой другого человека.
Но это значит, вот. Что для тебя вить веревки из человека важнее, чем его любить? Или ты ставишь знак равенства между тем, чтобы любить и вить веревки?
Почему священнику, например, запрещено быть духовником у своей жены?
Запрещено, кстати?
Да, запрещено. То есть не могу быть духовником у своей жены.
Чтобы избежать манипуляций?
Конечно.
Угу.
Потому что духовничество – это вопрос покаяния, это вопрос совести. И тут, конечно, возникает манипуляция, вот сказать, дорогая моя, а я тебе не благословляю вот это делать. Ну, понимаете, кстати, да? То есть я сейчас это...
Мне не приходило это в голову, но тяжело, наверное, вам, батюшка, дается понимание того, что вы, получается, по каким-то правилам должны знать о своей жене меньше, чем кто-то другой.
Да. Более того, я так скажу, что дети твои, да, если, коль ты священник, да, я считаю, что мои дети, скорее всего, на исповедь должны ходить не ко мне, а к другому священнику. Почему? Потому что очень трудно провести границу между тобой отцом и беспристрастным пастырем. То есть так или иначе, где-то можешь предсказать, что ты, духовно окормляя своих детей, ты на самом деле выступаешь не как духовник, а как отец, добивающийся пусть благих целей.
Но своих.
Но своих.
Мы продолжим разговор о совести ровно через минуту. Не отходите далеко. Имейте совесть.
Семейный час на радио «Вера».